надо обрисовать ту ситуацию, которая сложилась сразу после Первой мировой войны. И как в Греции после Балканских войн 1912-13 году греческий престол занимал король Константин I, компетирующий Вильгельм. Но ему противостоял премьер-министр Венизелус, который как раз был на стороне Антанты. Это противостояние двух, скажем так, группировок в Греции очень важно, потому что оно очень серьезным образом отразилось на дальнейшую церковную ситуацию как Греции, так и Константинополя. Я вам уже говорил, что Константинополе с середины 19 века начало преобладать влияние западных держав. Соответственно, это отражалось и на тех либеральных тенденциях Константинопольского патриарха, которые уже в начале 20 века начали проявляться. Итак, в Греции ситуация развивалась далее следующим образом. Под давлением Англии и Франции в июне 1917 года король Константин I уходит в отставку и передает престол своему сыну Александру, но на самом деле Венизелосу. Еще до этого, в 1915 году, король Константин пытался установить самодержавное правление, самодержавную монархию и сместил Венизелоса с поста премьер-министра. Но, как я уже сказал, под давлением англо-французских войск, которые высадились в Саламине, а затем в 1916 году вели в Саламинскую бухту свой флот, положение стало для Греции весьма сложным. Поэтому король Константин I, как я уже сказал, отрекается от престола. Пользует своего сына Александра, но фактически всем направляет Венизел, премьер-министр. Итак, в мае 1919 года Греция, поддерживая Англию, высаживает свои войска в Турции, на побережье. В первое время война проходила весьма успешно для греков. И они одержали несколько побед при поддержке англо-французских войск. И первый период войны закончился тем, что Греция отошла от Фракии, побережье Дарданелл, то есть Измир, Анталия, то есть значительная полоса побережья Малой Азии. В 1920 году король Александр скончался, и произошли парламентские выборы. Причем на этих парламентских выборах в Греции победила монархическая партия, которая стремилась возвратить короля Константина обратно на греческий престол. Монархическая народная партия она называлась. И действительно, Константин I возвращается на греческий престол, но война с Турцией продолжается. Греки продвигаются вглубь Малой Азии и доходят практически до Анкары. Но, хотя в августе 21 года ситуация для Греции еще была весьма благоприятной, уже через несколько дней греки потерпели очень серьезное поражение от турок. Дело в том, что Турции в это время тоже произошли значительные перемены. Власть захватил некто Кемаль, потом принявший на себя имя Ататюрка, то есть отца всех турок. Этот Кемаль Ататюрк был достаточно революционно настроен, он был антирелигиозно настроен, не только против православия, но и против мусульманства тоже, скажем так, светский настроен. И Кемалю Ататюрку очень значительную помощь оказывает советская власть, то есть большевики, которые в это время, после 1917 года, как вы прекрасно знаете, утвердились в России. Что же произошло дальше? В сентябре 1922 года греки совершенно оставили турецкие земли. Вследствие этого серьезного поражения в Греции произошел демократический военный переворот, и в сентябре 1922 года Константин I оставил престол уже окончательно и передал власть революционному правительству. Впрочем, он отрекся в пользу своего сына Георгия, но реально власть была у революционного правительства. Итак, вот какая была в это время политическая ситуация. Почему это важно? Потому что Константинопольский патриархат, конечно, был непосредственно связан с Грецией. Итак, при правлении Венизелоса в Греции, то есть в 19 году, митрополит Дорофей, местоблюститель патриаршего Константинопольского престола, под защиту греческого полка, потому что Константинополь тоже был оккупирован соединенными силами, в том числе и греками, совершенно отменил преподавание турецкого языка в греческих школах. И 16 марта в храмах Константинополя была зачитана резолюция об объединении с Грецией. Греки отказались сообщаться с Портой, то есть с Турцией. Это была так называемая великая греческая идея по восстановлению Византийской империи. Но ее пытались осуществить при помощи англо-французских войск. Вот в чем была ошибка. Конечно же, это не могло не оказать существенное влияние на саму церковную политику Константинополя, потому что сближение с Англией и Францией означало сближение, конечно же, с протестантизмом. И вот в январе 1920 года митрополит Дорофей выпускает окружное послание. Само по себе это окружное послание называлось весьма и весьма характерно, а именно «всем христианам мира». То есть не православным, а именно христианам мира, то есть всем христианским церквам мира. И вот что было в этом окружном послании. Там все призываются к принятию единого календаря, единого церковного календаря, созыву общехристианской конференции, урегулирование вопроса о смешанных браках между разными конфессиями, и все христиане мира призываются к очень тесному и дружескому общению между собой. В марте 1921 года делегация патриарха во главе с местоблюстителем митрополитом Дорофеем отправилась в Лондон, где встречается с министром иностранных дел тогдашнего Лондона, а именно лордом Керзоном известным, с королем Англии Георгом V и архиепископом Кентерберийским. Надо заметить, что митрополит Дорофей не вернулся из Лондона в Грецию или в Константинополь, потому что там скончался. 6 декабря 1921 года произошло избрание патриархом Константинопольским Милетия IV Метаксаса. Эта личность очень и очень знаменательная, потому что, можно сказать, именно Милетий Метаксис оказал серьезнейшее влияние на всю дальнейшую церковную историю, на взаимоотношения Константинопольского патриарха и других церквей. Само избрание Милетия Метаксиса, по мнению многих, было неканонично, потому что очень многие архиереи отказались его избирать, и лишь только значительные денежные суммы, которые пообещал владыка Милетий, а он был до того митрополитом в Кипре, потом ездил и был и в Америке, и в Европе, ну, скажем так, собирал там денежные средства, возможно. И, конечно же, в то время Константинопольская патриархия была разорена, и поэтому этот вопрос денежный сыграл здесь значительную роль. Итак, в июле 1922 года Милетий, в нарушение всяких канонов, принимает в свое общение финляндскую епархию Русской Православной Церкви в своей религии. Что означало это так? Это означало, что патриарх Константинопольский стал вмешиваться во внутренние дела разных епархий, прежде всего во внутренние дела Русской Православной Церкви, внутренние дела независимых от епархий церквей, мотивируя это тем, что Константинопольская патриархия распространяет свое влияние на все епархии, которые каким бы то ни было образом просят ее об этом. То есть Константинополь, по сути, принимает под свое покровительство все епархии, как считает Константинопольский патриарх, в неопределенном каноническом положении. И за счет этого были приведены некоторые из тех канонов, которые мы с вами, собственно, знаем. То есть это канон 4-го Вселенского собора, канон о том, что Константинопольский патриарх является, ну, непосредственно ему подчиняются епархии в варварских странах. Согласно этому канону, патриарх Милетий Метаксас, соответствующим образом его истолковав, начал действовать. В августе 1920 года Милетий Метаксас принимает и эстонскую епархию. епархию Русской Православной Церкви в свою юрисдикцию. Как вы знаете, Эстонская епархия впоследствии вернулась в юрисдикцию Русской Православной Церкви, но в 1996 году опять уже нынешний эстонский патриарх Варфоломей пытался эту епархию каким-то образом взять под свой контроль, что привело к разрыву отношений между Святейшим Патриархом Алексеем и Эстонским Патриархом на некоторое время. Потом, вы знаете, были установлены параллельные юрисдикции. Затем эстонские патриархи принимают свое общение Польшу в ноябре 1924 года и Латвию в марте 1936 года. 10 мая по 8 июля 1923 года в Константинополе заседал собор, так называемый Синод, то есть собор из тех епископов, которые пригласил Константинопольский патриарх. Там не присутствовали представители Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской церкви. И те взгляды, которые патриарх Милетий Метаксис высказал на этом соборе, были по сути обновленческими. Почему? Во-первых, он высказал непосредственное стремление, желание к переходу на новый стиль. Я вам уже говорил о новом стиле, когда упоминал о румынской митрополии, румынской церкви. Далее патриарх Милетий высказал такое стремление к урегулированию вопроса о смешанных браках. То есть, какие бы то ни было смешанные браки, даже не то, что с иными конфессиями, а с иными религиями, патриархом вполне одобрялись. Был вопрос и о двоебрачии клириков. Здесь патриарх Милетий тоже высказался весьма положительно. То есть, двоебрачие клириков вполне возможно. Совершенно естественно, что когда в 1922 году, как вы помните, у нас возник обновленческий раскол, то патриарх Милетий с радостью признал обновленцев и даже писал святейшему патриарху Тихону, дабы он отрекся от престола и предоставил управление Русской Церкви законным ее представителям, законной власти церковной, а именно обновленческому ВЦУ, то есть высшему церковному управлению. Обновленцев, русских обновленцев, признавал не только патриарх Милетий, но и его преемники. Вплоть до 1929 года патриарх не порывал общение с обновленцами, находился в переписке с ними, и даже планировался собор, так называемый Вселенский собор в Иерусалиме с участием обновленческого русского духовенства и патриархов Востока. Собор распространился на 1925 год, либо на 1926 год, но по разным причинам собор этот не состоялся. В том числе и потому, что произошло землетрясение в Иерусалиме, например, с такой причиной. Но в основном это были, конечно, внутренние противоречия между патриархатами. Он так и не состоялся. В Константинополе был в 1923 году, летом. В 1924 году, 10 марта 1924 года, по подчину Элладской церкви, в согласии с Константинополем, Элладская и Константинопольская церковь и поддерживающая их Румынская церковь перешли на новый стиль. Затем новый стиль приняла Александрийская церковь, несколько позже Антиохийская церковь и только в 1968 году Болгарская церковь. Иерусалимская церковь новый стиль так и не приняла. Какие церкви? Вначале три церкви: Элладская, Константинопольская и Румынская церкви. Затем несколько позже Александрийская, Антиохийская. Наконец, уже после Второй мировой войны, болгарская церковь тоже перешла на новый стиль. Афон, хотя и находится в юрисдикции Константинопольского патриарха, однако сохраняет еще и вианский календарь и старый стиль. Далее, начиная со Второй мировой войны 1948 года, когда становится вселенским патриархом Афиногор, бывший митрополит Нью-Йоркский, влияние Америки на действия патриархата константинопольского в политическом отношении очень значительно. Хотя, конечно же, не надо себе полагать, что для Константинополя стал какой-то игрушкой в руках американских дельцов. Но, естественно, ситуация, в которой оказался патриарх Константинопольский, практически совершенно лишенный своей исконной паствы, то есть у него осталось не более чем 5 епархий вблизи Константинополя, исконно греческих, а остальные епархии находятся либо в Америке, либо в других концах света. Поэтому, конечно же, Константинопольский патриарх вынужден прислушиваться к голосу своей паствы. А паства у него в большей степени американская. Константинопольский патриарх, как вы знаете, активно ведет экуменическую деятельность уже давно. Несколько раз он встречался с папой римским и стоит, по сути, во главе экуменического движения. В частности, последний патриарх Варфоломей Константинопольский удерживается текстом взглядов. Патриарх Константинопольский ни разу не посетил русскую церковь в 20 веке, даже на последний собор не приехал. Теперь, что касается Элладской церкви. В 1923 году архиерейский собор Элладской церкви даровал своему предстоятелю титул «Блаженнейший архиепископ Афинский и всея Эллады». 1925 года при нем был постоянный синод уже в количестве 12 членов. Во время Второй мировой войны Греция была оккупирована немецкими войсками, в частности, прежде всего, Болгарией, Румынией и Венгрией. Потому что эти три страны, Италия тоже, воевали на стороне фашистской Германии. Затем, после окончания Второй мировой войны, в Греции происходили разного рода волнения, действовали коммунисты во главе с коммунистической партией Греции. Но основные волнения произошли в начале 60-х годов. В греческой церкви возник церковный серьезный кризис. Почему? Дело все в том, что в греческой церкви никогда не были распространены переходы архиереев с одной кафедры на другую. Если в русской церкви это воспринималось как нормальное явление, то в греческой церкви епископы обычно не переходили с одной кафедры на другую. И такое право, называемое метафенон, право перехода архиерея с одной кафедры на другую, было очень редким в Греции. И к 50-м годам в Греции происходило такие явления, как увеличение частоты переходов архиереев с одной кафедры на другую. И власть, в том числе и государственная власть, эти переходы в 1959 году решила отменить. Но часть епископов, около 30 владык, скажем так, бунтовали против этого и объявили эти решения незаконными. Причем отказались поставлять епископов на пустующие кафедры. Такая неопределенная ситуация продолжалась до середины 60-х годов, когда правительство решило распустить синод и созвать новый. Причем число епископов в синоде предполагалось уменьшить до 9 членов. В 1967 году в Греции произошел военный переворот, так называемый переворот черных полков. И архиепископом Элладским и всея Греции был поставлен владыка Иероним, который был духовником королевской семьи. Владыку Иеронима даже в советских издания оценивали по-разному. С одной стороны, это был весьма значимый богослов, он имел достаточное количество богословских работ. Владыка Иероним был известен и как деятель экуменического движения. Естественно, в то время в Советском Союзе это всячески поощрялось. Он пытался как-то очистить церковь от чужеродных, скажем так, элементов, от тех нестроений, которые были в то время. Например, он считал, что очень мало студентов учатся на богословских факультетах, и поэтому их число необходимо увеличить обязательно. Собственно, в Греции два богословских факультета в университетах Афинских и Салоников. Но, с другой стороны, архиепископа Иеронима называют еще подполковником в рясе за то, что он активно поддерживал военный режим. Слабость этого режима в том, что он не ориентировался на какие-то внутренние силы, а все-таки пытался ориентироваться на Запад. На Россию в это время, конечно, было сложно ориентироваться, но это был достаточно минус этого режима, конечно же. В 1973 году произошел очередной переворот в Греции, и власть захватили демократическое правительство. Это демократическое правительство насильственным образом изменило состав Синода. Затем архиепископ Иероним вынужден был уйти в отставку. И, в конце концов, Конституция Греции тоже была изменена через два года, в 1975 году. Был отменен обязательный пункт о защите церкви греческим королем. Правитель Греции по этой Конституции не обязательно должен быть православным. Хотя греческая церковь оставалась господствующей религией и по этой все-таки более демократической конституции 1975 года. Но греческая церковь отделялась от государства. То есть, если у нас церковь была отделена от государства в 1918 году, то в Греции только в 1975. Но все-таки это отделение было отнюдь не таким, каким оно было в России. Потому что в Греции греческая церковь продолжает оставаться господствующей. И фактически она, конечно, от государства не отделена. Хотя по конституции вроде бы отделено. В Греции существовало с 907 года братство Заи. Заи, как вы знаете, по-гречески значит жизнь. Причем ветвь этого братства Сатир, спаси, появилась где-то в 60-х годах, может, несколько раньше. Хотя в этом братстве и много пожилых людей, но особенно в последнее время оно стало объединять значительное количество молодежи. Ну вот, например, на одной из последних молодежных конференций, которые проходили в России, там был один делегат из Греции, владыка, и он говорил в разговоре с одним молодым человеком. Он спросил у него, может ли сейчас молодежь быть в церкви? На что молодой человек ответил, что вы неправильно, владыка, ставите вопрос, может ли сейчас молодежь быть вне церкви? То есть смысл ответа был в том, конечно же, что сейчас молодому человеку вне церкви прожить просто невозможно. Потому что иначе он просто может перестать быть человеком, стать какой-то скотиной, так сказать, животным и так далее. Но, слава Богу, что в Греции все-таки некоторые это понимают. И сейчас вот это вот молодежное движение греческой церкви достаточно активизируется. Надо сказать, что в Греции, кроме двух факультетов, Богословский институт Афинок и Салоники, причем в этих факультетах обучается 10 раз больше студентов, чем у вас, то есть более 600 на каждом из факультетов. Есть еще 7 институтов двухгодичных. Кроме того, 8 семинарий в шестилетнем образовании. Еще повсеместно распространены школы катехизации, называемые, которые тоже встроены на значительном уровне образовательном. В Греции издается много журналов церковных и церковных газет. Самые главные из них – это «Экклесия», то есть «Церковь», с приложением «Эфемериус», то есть «Священник», и журнал «Богословский», «Теология». Помимо всего прочего, каждый владыка в местах тоже издает свой журнал или газету. В Греции 78 митрополий, много очень епископов, и практически все из них митрополиты. Такое древнее устройство. Сохранять. Но прекрасно понимаете, что Греция в сравнении с Россией территориально значительно уступает. Поэтому там некоторым образом сохраняется древнее устройство, когда в каждом городе был свой епископ. Из богословов греческих, конечно, следует упомянуть Христоса Яннароса, известнейшего богослова, догматиста, который, я думаю, вам тоже знаком. Вот, собственно, что я хотел сказать про Элладскую церковь. Теперь обратимся к другой греческой церкви, которую мы на некоторое время оставили без внимания, на церковь Кипрскую. Итак, мы остановились на том месте времени и пространства, когда упоминали то событие, когда Кипр был захвачен крестоносцами, а точнее английским королем Ричардом Львиное Сердце. Захвачен он был достаточно случайно, можно так сказать. Но с этого времени Кипр был отдан латинянам. И с 1196 года на Кипре была учреждена латинская иерархия. Однако греческая иерархия, впрочем, не была совершенно изгнана из Кипра. Латинских иерархов было всего 4 кафедры. И православных тоже осталось 4 кафедры, остальные были изгнаны с острова. Причем православные постоянно находились в состоянии гонения. Вот латинян, это выражалось в том, что епископам запрещалось рукополагать, воздвигать монашество и вообще даже служить без разрешения на то латинского епископата. Мало того, всякий православный епископ обязан был приносить особую присягу латинским иерархам, в частности, латинскому архиепископу. Архиепископия Кипрской церкви была упразднена, и все епископы стали подчиняться латинскому архиепископу. Это было до того времени, когда Кипр был захвачен турками. В 1571 году Кипр был захвачен турками, и турки изгнали оттуда всю латинскую иерархию и устроили церковь на Кипре наподобие Константинопольского патриархата. То есть восстановили кипрского архиепископа и подчинили ему как в церковном, так и в гражданском отношении всех православных на Кипре. В принципе, положение киприотов при турецком владычестве было бы, может быть, и довольно сносным, если бы на Кипр не назначались паши, скажем так, разного нравственного уровня. В частности, в 1764 году на Кипр был назначен управляющим пашой некий Джель Осман. И этот Джель Осман настолько увеличил налоги, как с кипрской церкви, так и с православного народа, что против него, конечно же, поднялось некое возмущение. И архиепископ кипрский, в то время Паисий, послал делегацию к султану с жалобой на пашу Джеля. Но, так как делегация запаздывала, очень долго она не приезжала, архиепископ подумал, что она вообще где-то затерялась, и собирался сам отправиться к султану, непосредственно ходатайствуя за свой народ. Но один из митрополитов неосторожно где-то об этом сказал, дело дошло до паши, и паша арестовал архиепископа Паисия, посадил его в тюрьму вместе с митрополитом. Вскоре прибывает посланный митрополитом султану его послание и приносит грамоту от султана, где паше был назначен очень строгий выговор, так можно сказать. Но паша сделал вид, желая, видимо, посмеяться над владыками, что он эту грамоту принял, и стал таким очень хорошим и смиренным, пригласил их в свое управление, стал даже говорить некие похвальные речи, а потом неожиданно пол под владыкой проваливается, и они оказываются в темном и мрачном подвале. Народ, услышав об этом, бунтовался, и паша был убит вместе со своими силами. Но, если не считать таких вот инцидентов, положение православных на Кипре все-таки было довольно сносным. Но оно некоторым образом изменилось после восстания в 1821 году в Греции, в котором активное участие приняли и киприоты. В ответ на это восстание архиепископ кипрский был повешен, и весь епископат тоже был убит турками. Впрочем, он был вскоре восстановлен усилиями антиохийской церкви, потому что Кипр, как вы знаете, близок очень к Антиохии территориально. В 1878 году Кипр был временно занят англичанами. Можно сказать, британское правление арендовало Кипр у турок. Но это временное правление англичан в 1914 году завершилось полной аннексией Кипра, и англичане стали использовать Кипр для своих военных баз, потому что расположение Кипра очень выгодно в этом отношении. Естественно, что киприоты подняли восстание против англичан в 1931 году. В восстании участвовали и два митрополита. Оба этих митрополита, владыки Никодим и Макарий, были высланы с острова, и на острове осталось только два епископа, один из которых был уже преклонного возраста. Это был архиепископ Кирилл. Через два года владыка Кирилл, архиепископ кипрский, умирает, и остается один только владыка на Кипре, митрополит Спаис Папский. За участие в восстании против англичан. Итак, митрополит Папский, его звали Леонтий. остался один на Кипре, причем англичане запретили ему выезжать за пределы его епархии. И церковь осталась практически без епископа. Так продолжалось до конца Второй мировой войны. После Второй мировой войны ситуация несколько стабилизировалась, иерархия стараниями патриарха Константинопольского была восстановлена, а в 1950 году был проведен референдум среди киприотов, где 96% киприотов высказалось за воссоединение, то есть эносис по-гречески, с Грецией. В 1950 году, то есть в том же году, первым иерархом Кипра, владыкой стал архиепископ Макарий. Архиепископ Макарий – это очень значимая личность в истории Кипра, поэтому надо, я думаю, два слова сказать о нем. Этот владыка сам был родом с Кипра, проходил он обучение в Греции, там же постригся, там же стал иеродиаконом и затем решил вернуться к себе на родину. Это было в 1940 году. Но по некоторым объективным причинам он опоздал на отходящий пароход в Грецию, и очень скоро этот пароход был торпедирован немецкой подводной лодкой и затонул полностью. Все погибли. Конечно же, на отца Макария это событие произвело очень большое впечатление. Он решил послужить церкви, пока не возвращаясь на родину, остался в Греции. Там получил сан иеромонаха. Затем владыка будущий отправился в Америку тоже учиться. И там ему было предложено стать местным владыкой. А затем уже он был поставлен на Кипре митрополитом. И в 1950 году владыка Макарий становится архиепископом. Надо сказать, что владыка Макарий выступал скорее за независимость Кипра, чем за присоединение его к Греции. И этому не стоит удивляться, потому что киприоты, когда проводилось голосование о присоединении Греции, конечно же, считали это присоединение, может быть, даже и временным, необходимым только на сегодняшний момент по причине оккупации Кипра англичан. Это очень важно понять для того, чтобы понять все эти моменты, всю дальнейшую историю, когда на Кипре возникали разные восстания, в том числе восстания, которые были инициированы греками. Итак, в 1955 году происходит восстание против англичан пока еще. Во главе восставших был архиепископ Макарий. Владыку Макария ссылают вначале на Сейшельские острова, затем приезжает в Афины, пока в 1959 году под давлением, скажем так, мирового сообщества, в том числе России, прежде всего, Советского Союза, в то время, состоялись Лондонское соглашение по поводу Кипра, и Кипр был объявлен независимым. Впрочем, сохранением на нем английских военных баз. В конце 1959 года архиепископ Макарий возвращается на Кипр, и в декабре того же года он избирается первым независимым президентом Кипра. В 1963 году англичанами и турками были спровоцированы беспорядки на Кипре между общиной греков и турок. Турки, естественно, давно уже жили на Кипре, но их было подавляющее меньшинство. И вот произошли военные столкновения между турецкой и кипрской общинами, и на Кипре были введены войска ООН. В 70-х годах началась еще более сложная ситуация, потому что на Кипре был поднят мятеж против президента, то есть против архиепископа Макария. Мятеж этот был спровоцирован из Греции греческими полковниками. И у этих полковников, местных военных, были сторонники из среди епископата. В частности, их поддерживали несколько митрополитов. Один из митрополитов даже благословил одного из их лидеров мятежа, который впоследствии на некоторое время сумел захватить власть. Надо сказать, что в 1973 году в связи с этими волнениями три митрополита кипрские объявили о низложении архиепископа. Ну, не в политическом смысле, а в церковном. Мотивируя этим, что невозможно совмещать государственную власть и церковную. Понятно, некоторая политическая подоплека
этого заявления, потому что владыка все-таки был уже 23 года у власти, совмещал президентские и архиепископские полномочия, однако до этого вроде бы ему никто не говорил о антиканоничности его действий. Впрочем, конечно же, ситуацию можно оценивать по-разному. Итак, произошли некоторые переговоры между архиепископом кипрским, владыками, с участием в том числе и Русской Православной Церкви, и патриархата Константинопольского. И в конце концов, все-таки было заключено перемирие. И мятежные митрополиты вернулись в каноническое общение архиепископа. Вначале синод был распущен, была попытка избрать новых митрополитов, мятеж довольно долго продолжался. Воспользуясь этими нестроениями, в июле 1974 года на Кипр высадился турецкий десант, достаточно значительный турецкий десант, и турки захватили часть северного Кипра, около 30% территории Кипра, и разделили остров на две части, так называемой зеленой линией, потому что на карте это деление было произведено зеленым цветом, поэтому оно в истории получило название зеленой линии. И до сих пор Кипр разделен на две части. Собственно, кипрскую и турецкую. Называется Турецкая Республика Северного Кипра. Надо сказать, что только в 1994 году было разрешено двум священникам Кипрской церкви служить в одном из монастырей турецкой части, именно в монастыре Святого Андрея. Естественно, что православные храмы в турецкой части подвергались всяческому разграблению, православные киприоты изгонялись из этой части Кипра, и вообще была очень сильная дискриминация киприотов в оккупированной части Кипра. Надо сказать, что только уже в наше время, год назад, ООН предложила еще один свой план примирения между Турецкой Республикой Северного Кипра и, собственно, Кипром. Пока идут переговоры в настоящее время. Кипрская церковь издает тоже много периодических изданий. Самый известный, самый значимый из них – это журнал апостолов Варнава. Апостол Варнава уже долгое время издается. Об отличиях, особенностях Кипрской церкви я уже говорил, что представитель до сих пор носит пурпурную мантию, называется архиепископом Новой Юстинианы, сия Кипра, и имеет особый жезл в виде императорского скипетра, подписывается красными чернилами. Теперь мы несколько поговорим об других патриархатах. Начнем с Александрийского. Александрийская церковь – это, собственно, Египетская церковь Африки. И в древности территория Александрийской церкви, ее диацезом, был, собственно, Египет. Надо сказать, что после святителя Кирилла Александрийского был известный вам еретик Диаскор, который был одним из возглавителей монофизитов. Он созвал Вселенский собор, Аргонский собор в 409 году. И с этого времени монофизитская церковь в Египте была преобладающей. Копты, называемые копты, то есть, собственно, египтяне, природные, в большинстве своем монофизиты. Поэтому Александрийская церковь в будущем стала преимущественно греческой. А копты остались на Египте. Произошла такая трагедия в Александрийской церкви. Но чем она была обусловлена, я вам уже говорил. Она обусловлена была особой структурой Александрийской церкви. Там не было митрополитанского устройства, а все епископы непосредственно подчинялись своему папе. Так называли и называют Александрийского патриарха, папа. И из истории известны такие случаи из истории древности, когда даже собор, избирая епископа, не рукополагал его, если на то не было согласия патриарха, то есть папы. И поэтому такое вот единство папы и епископа, патриарха, привело к тому, что уход в ересь патриарха Диаскора увлек за собой и всю практически английскую церковь. Но все же церковь все равно осталась, хотя была теперь уже большим средством греческой церкви.
Греки, которые жили в Египте.
Были там и копты, конечно, но до этого копты преобладали. Что произошло далее? Далее Египет был завоеван арабами, потом турками, потом османами. И все время этих завоеваний патриарх Александрийский практически проводил в Константинополе. Там он находился и во время уже окончательного завоевания Византии турками. Вплоть до 1846 года. Практически до этого времени. Ну, или около того времени. Александрийский патриарх тоже после патриархата Константинопольского принял новый стиль. Это было при Милете, патриарх Милете также распространил свое влияние, свою юрисдикцию на всю Африку. То есть он уже стал называться не патриарх всего Египта, а патриарх всей Африки. В начале 20 века в Египет эмигрировала значительная часть греков. После турецких акций. Вы знаете, что в связи с восстанием Кемаля Ататюрка греки, по сути, были вырезаны в Стамбуле, выше в Константинополе, равно как и армяне. Был геноцид греков, и множество греков эмигрировало, естественно, в Грецию, а часть в Египет. В 1930 году в Уганде под руководством англикана некого Рейбина начинается движение среди англикан за вступление в православную церковь. И в 1946 году общины Уганды были приняты в православную церковь, то есть пришли в православие. То есть весь этот регион был охвачен этим движением. Уганда, Кения и Танзания. И в 1958 году в Найроби была основана архиепископия. Причем епископы были в Танзании, в Дар-эс-Саламе. Далее, кроме Танзании, была основана Камерунская епархия и епархия Конго, Киншаса. Затем влияние Александрийского патриархата распространилось в Яунде, центр Камерунской епархии. Затем влияние Александрийского патриархата распространилось и на другие страны Африки, и в том числе и на Мадагаскар, Антананариву. Тоже была основана епархия. Еще епархий африканских можно выделить, например, Хараре, центр зимбабвийской епархии, Кейптаун, епархия ЮАР. Да, в Африке, как вы видите, православных много, как ни странно. Есть православные в Танзании и в Нигерии. В Алжире, да, всегда. Естественно, что в Алжире, вокруг Каира, конечно, основные епархии. Была образована и семинария. Семинария в Найроби, в Кении. В 1981 году семинария была образована в Найроби. Я взял даже у вас книжечку. Достаточно любопытные фотографии. Архиерейская проповедь в кенийской деревне. Это у вас есть все, потом посмотрите. Достаточно забавно. Тут вот архиерей, например, совершает таинство или освящение. Вот видите, какие вот замечательные игры. Ну и вот студенты патриаршей семинарии Найроби. Все-таки достаточно необычно. Был опыт поставлять даже епископа негра. Например, первый епископ Уганды был негр, но потом как-то это не прижилось. Скоро сказать, почему? Хамово племя, оно, конечно. Они, конечно, ортодоксальные, понятно, не православные, могут быть, естественно. Но вот почему-то епископ вставлять перестали из негров. И это не к тому, что будет расизм, совершенно нет. Теперь несколько слов, скажем, Антиохии. Она была быстро завоевана мусульманами, и антиохийский патриарх тоже большую часть своего патриархата по времени проводил в Константинополе. Но в 19 веке он тоже вернулся в Антиохию. И вскоре, так как Антиохия – это город достаточно незначительный, за время турецкой оккупации он превратился в такое селенице, скажем так, деревеньку даже. И поэтому центр совершенно естественно переместился в столицу, то есть в Дамаск. Основная паства антиохийского патриархата – это сирийцы, ливанцы, то есть, собственно, арабы. И совершенно естественно, что возник вопрос, если паства в основном арабская, то епископат тоже должен быть арабским. Поэтому вскоре епископы тоже стали назначать природные арабы. А в 1899 году патриархом антиохийским впервые стал араб. Антиохийская церковь имеет свои епархии, кроме Сирии и Ливана, еще и в Кувейте, а кроме Кувейта еще и в Ираке. Надо сказать, что в Багдаде имеется целая митрополия антиохийской церкви, и в связи с последними событиями, конечно же, я думаю, нам не лишним будет всем помолиться наших братьях-христианах, которые сейчас подвергаются достаточно серьезной агрессии со стороны Америки. Что касается внутренних проблем антиохийской церкви, то, как вы знаете, в Ливане было очень сильное коммунистическое движение, Ливанская социалистическая партия имела всегда очень серьезное влияние в Ливане, и ей противостояло движение, которое опиралось на Запад. И таким образом среди паства антиохийского патриархата оказались, так сказать, его члены прямо противоположного политического лагеря. Такая ситуация довольно долго продолжалась, вплоть до 80-х годов, когда поддержка страны России ливанским социалистам прекратилась. Надо сказать, что значительные общины антиохийская церковь имеет в Северной Америке, и прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Получается, что та страна, где антиохия имеет, можно сказать, значительные общины. Эти общины в основном бывшие англиканские. Надо сказать, что англикане очень любят переходить именно в юрисдикцию антиохийского патриархата. Почему? Само движение в англиканской церкви в сторону православия началось именно с либерализации англиканской церкви, прежде всего связанной с женским священством в этой церкви. Женское священство в англиканской церкви, вы знаете, появилось под влиянием движения феминизма, феминистических движений. Когда эти движения возобладали в церкви, то вначале в Америке, а потом и в Англии на конференциях англиканского епископата было принято решение о женском священстве. И, конечно же, священники-англикане в массе своей этого не принимают. И желают в данном случае присоединиться к православию. Но почему к антиохийской церкви? Потому что антиохийская церковь разрешает своей пастве служить, если не как модно, то, по крайней мере, очень широкие даются возможности. А англикане очень ценят свое собственное богослужение. Оно у них достаточно древнее, 200 лет. Это уже древность, конечно. Имеются специальные англиканские служебники, в которых есть значительное количество песнопений, особых молитвословий. И совершенно естественно, что эти песнопения и молитвословия расходятся с традицией православной церкви. Поэтому другие юрисдикции англикане переходят достаточно редко. Ну, например, в Московского патриархата, например. Англикан в юрисдикции антиохийского патриархата около 10 тысяч на сегодняшний день. Довольно значительные общины. В разных городах, в том числе в Нью-Йорке. Да, в Америке, но и в Канаде тоже. Иерусалимская православная церковь, это церковь из всех древних патриархатов, наиболее консервативна. Хотя она тоже подвергалась различным завоеваниям, в частности, завоеваниям мусульманским. Но не только мусульманским, еще и латинским завоеваниям также. Во время крестовых походов Иерусалим был достаточно длительное время, около 100 лет, под господством латинян. Итак, Иерусалимская церковь все же сохранила очень строгое устройство, и это обусловлено братством гроба Господня, которое образовалось в 16 веке. И это братство гроба Господня состоит из епископов, священников и монахов. То есть там есть все степени священства. Это братство гроба Господня имеет основные святые места в своей юрисдикции, места Святой Земли, и прежде всего главный храм Святой Земли, где исходит благодатный огонь. Сейчас в братстве около 90 греков и четверо арабов. Надо сказать, что паства Иерусалимского патриархата в основном арабская, так же, как и в патриархате антиохийском. Но тот вопрос, который в антиохийском патриархате имеет большое значение, то есть давление со стороны арабского мира, в Иерусалиме такого значения не имеет. Почему? Потому что Иерусалимская церковь в основном живет за счет паломников. И если службы в святых местах будут совершаться арабами, на арабском языке, то, конечно же, паломникам грекам, а греки составляют значительную часть из числа тех паломников, которые приходят в Иерусалим, конечно, будет это очень даже неприятно. Поэтому Свято-Гробское братство останется в таком виде, видимо, очень долгое время. Патриарх избирается тоже Свято-Гробским братством из числа членов братства. Вы знаете, что Иерусалимский патриархат наиболее консервативен. Он не участвует практически в экуменическом движении и совершает свои службы строго по юлианскому календарю, по старому стилю. Это, естественно, по-другому и невозможно, потому что огонь, который сходит по субботу, Великую субботу перед Пасхой, тот благодатный огонь, он сходит, естественно, по православной пасхалии, а не по католической. Поэтому, конечно же, царский патриархат, наверное, никогда не примет католическую пасхалию.